Павел Подкладов говорил о ситуации, сложившейся в театре Школы драматического искусства. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 22 февраля в Петербурге прошло присуждение ежегодной литературной премии журнала «Звезда», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Премия журнала «Звезда», на мой взгляд, одно из немногих публичных мероприятий, на которые не стыдно пойти. Мероприятие негромкое, петербургское, потому и негромкое, что петербургское, но не лишенное достоинства и изящества, призванных искупить некий неуловимый провинциализм, который есть следствие скорее отсутствия денег, нежели вкуса. В денежном выражении премия «Звезды» имеет значение символическое. Это лавровый венок в чистом виде, что, на мой взгляд, выгодно отличает ее от прочих громких и уже почти всегда гламурных раздач. В этом году премии за лучшую подборку стихов удостоилась поэтесса Галина Гампер. Лучшим прозаическим произведением была сочтена повесть Бориса Дышленко «Жернов и общественные процессы», говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Ариев.
В советские годы как-то не очень удавалось Борису здесь печататься, не потому, что он был каким-то изгоем, ни в коем случае. Но вот его манера открывать мир была, конечно, совсем иной, чем у тех, кто привык работать в более-менее традиционной реалистической манере. Вот считалось, что если ты пишешь в традициях, похожих на какой-то такой бытовой реализм, то ты писатель. А если у тебя чуть-чуть реальность куда-то ускользает, то ты уже совсем не писатель, а какой-то такой формалист. И вот Борис всю жизнь проходил в советское время под таким клеймом. Человек эстетически воодушевленный, он всегда один, он всегда сам по себе. Но Борису удалось выстоять.
Вообще-то могло показаться, что на некоторое время церемония вручения премии превратилась в бенефис Бориса Дышленко, особенно когда о нем рассказывала филолог Татьяна Никольская.
Я дольше всех знаю Бориса Дышленко. Мы с ним познакомились, когда мне было 18 лет. Я училась на первом курсе университета. И Боря часто приходил ко мне в гости, иногда один, иногда со своим братом Юрой. Мой там кузен Алеша Хвостенко, много других было таких знакомых, нестандартных. Но Боря своим обычаем отличался уже тогда. Даже будучи совершенно нищим, он всегда ходил в тщательно начищенных ботинках, в исключительно аккуратном и ладно на нем сидящем пиджаке. Он тогда увлекался белым движением, культивировал манеру белого офицера и также галантно обращался с дамами, как в фильмах, во всяком случае. Это делал офицеры царской армии. Тогда Боря писал стихи. Он рисовал, а у нас дома был такой у папы магнитофон, такой огромный-огромный. И Боря однажды захотел, чтобы осталось для потомства его голос, прочесть стихи. А у меня еще дома была моя подруга Лариса Волохонская. И вот он начал читать стихотворение. И вот первая строчка, он прочел «Тихий Дон». А мы с Ларисой только что «Тихий Дон» по программе прошли и, соответственно, синхронно захохотали. Отсмеялись на слово «Тихий Дон». И опять мы засмеялись. И только с третьего или четвертого раза мы узнали, что за Доном, по-моему, Ростов. Дальше что-то еще было, и потом была ударная строчка «По совдепам огонь». Вот таким был тогда Борис Иванович. Я присутствовала при некоторых сюжетах, которые потом вошли в его произведения. Например, однажды в те же годы мы с ним были на дне рождения у общей приятельницы Наташи Каплан. Такой очень буржуазный, солидный дом, где там скатерти, камчатые, на которых все что угодно было. Причем надо сказать еще, что все мы были по именам, и только Борис Иванович уже тогда был Борис Иванович. И вот, значит, я помню, как Ефим Славинский, он явился с бидоном котлет, который ему мама в Киеве, значит, испекла, и этот бидон он поставил на пол около своей ноги. На столе там рыба красная, все. А другой был человек такой гигант, такой богатырь, Пантилов по прозвищу, Валерий Шедов, который в сильно подпитом состоянии, солидно беседовал с мамой Наташей о том, что молочные продукты делаются из порошка. И потом сюжет этого дня рождения вошел в созвездие близнецов. Потом, значит, так получилось, что много лет мы с Борей почти что не виделись, а потом уже я стала у него бывать в гостях. Боря приглашал там пить чай и после чая читал свои произведения. Я хочу сказать, что вот это человек, который писал не просто там рассказы, а романы, писал романы в стол. Гребенщиков написал там «Поколение дворников и сторожей». Боря, когда мы с ним познакомились, он работал на охраняемой стоянке машин. А в котельную он пришел значительно позже, уже вполне в зрелом возрасте. И так там себя уютно почувствовал, что обзавелся компьютерами, насколько я знаю. И на рабочем месте в тепле пишет свои произведения.
Лучшим эссеистом «Звезды» был назван Лев Лосев за публикацию в 8 и 9 номерах журнала «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии». Андрей Ариев.
Сейчас вышла целая книжка «В жизни замечательных людей», посвященная Бродскому, написанная Львом Лосевым. Собственно, у нас как бы такой сокращенный вариант. Действительно, это, может быть, одна из лучших книг, которая вышла в прошлом году. Я никогда не читал еще биографию человека, написанную с таким абсолютным проникновением в его душу и в его поэтическую кухню. Биографию, которая дает полное представление о жизни и деятельности и творчестве этого человека, и в то же время биография, в которой нет ничего ни скабрёзного, ни каких-то там личностей. Вот это вот действительно для меня идеальный случай.
Лучшей публицистической публикацией были названы «Послания на волю», письма из заключения Анатолия Радыгина, о котором говорит соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
В конце 50-х, начале 60-х годов он писал стихи, он был поэт, он был морской офицер, очень красивый, стильный человек. Вот такому человеку глубоко опротивило то, что он видел вокруг себя. Настолько опротивило, что он попробовал уплыть морем в Турцию из Батума. Просто вот в ластах и в маске. Его перехватили еще до нейтральных вод. Он вел себя очень твердо на суде, получил 10 лет. Который он отсидел от первого до последнего дня. Большую часть вот этих 10 лет он провел в карцерах, он провел несколько лет во Владимирской тюрьме, и в одиночке, и в общих камерах. При этом он не только не сломался, а стал человеком совершенно необычайным. Он в тюрьме изучал языки. Тогда можно было выписывать журналы, и ему выписывали многие журналы, в том числе «Звезду». Он писал письма. Это крупное, сильное, по-настоящему литературное, хорошо написанное произведение. Необычайной интенсивности психологической. Личность ощущается, которая за этим стоит. Роман в письмах.
Премия за лучший дебют в «Звезде» досталась Елене Таха-Годе за повесть «У мирного порога моего». Лучшей первой публикацией были признаны рассказы Арсения Березина «Бугор и его слово». Лучшим молодым автором оказался Александр Вергелис, автор очерка «Впечатление пиджака». «Пиджак» здесь жаргонное слово, обозначающее офицера, пришедшего в армию не из военного училища. Впервые за несколько лет в конце парада всех номинаций не произошло вручения Довлатовской премии за лучший рассказ петербургского автора или опубликованный в Петербурге. Редакция «Звезды» просто не нашла достойного кандидата, так что лучшего рассказчика остается ждать еще как минимум целый год.
Татьяна Вольская рассказывала о лауреатах литературной премии журнала «Звезда». На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Climate change and changing